Мария Селькова. Собирая осколки. Благодарности. Автор выражает сердечную благодарность замечательному фотографу и прекрасной подруге Марии Ивановой за красивые иллюстрации, созданные лишь по сумбурным словесным описаниям и столь точно передавшие образы героев данной истории. Автор выражает искреннюю благодарность бета-ридерам Дарье Прохоровой и Илье Рубанову. Друзья, спасибо за потраченное время и теплые слова поддержки. Это бесценно. Автор выражает благодарность и особую признательность редактору М.А. Ивановой. Литрес самиздат. Ваша работа очень сложна и ответственна, а помогать неопытному новичку трудно вдвойне. Посвящается моему мужу, главному источнику вдохновения. Глава первая. Неудачливый вор. Щупленький парнишка притаился за бетонной опорой маленького двухэтажного дома, чтобы перевести дух. Его длинные светлые волосы прилипли к вспотевшему лицу, а свободная шелковая рубашка буквально приклеилась к телу. Хидео не слышал шагов своих злопыхателей, но сообразил, что те неподалеку. «Я смогу. Я должен увидеть маму», – подбадривал себя парнишка. Впереди нарастал гомон, и подросток рванул с места в сторону многолюдной улицы. Его ноги наливались свинцом. Еще 200-300 метров, и Хидео затерялся бы среди пешеходов, спешащих по своим делам. Он увидел большой перекресток. В этой части города оторваться от преследования оказалось сложнее. Час пик пока не наступил, и прохожие свободно могли переходить через проезжую часть. Тяжело дыша, парнишка влился в толпу. Что дальше? Забежать в здание? Найти полицейского? Хидео перебрал в уме немногие из оставшихся вариантов. В прошлом подросток уже просил помощи у служащего в офисном центре. Тогда преследователи без проблем выдали его за воришку. Дежурный в вестибюле позволил им увести парнишку. Вновь подобной ошибки Хидео не допустит. В конце улицы за его спиной показались трое мужчин. Сейчас их добычу разделял лишь плотный поток автомобилей. Пока сигнал светофора не разрешал переход на другую сторону, парнишка искал глазами полицейского. Но тщетно. У широких ступеней огромного здания остановилась девушка в черном платье, чтобы ответить на телефонный звонок. Хидео из последних сил побежал к ней. «Мицуко!» Низкий голос с нежностью зазвучал на другом конце линии. Девушка замешкалась, пытаясь поудобнее взять маленькую черную сумочку, и ощутила толчок. Парнишка на ходу выхватил кожаный аксессуар и рванул прочь. Двое мужчин из припаркованного рядом автомобиля пустились вслед за грабителем. «Держите, пацана!» — крик смешался с шумом городских улиц. Хидео обернулся. Охранники должны настигнуть его первыми, иначе все пропало. Но скрип тормозов и звук удара неожиданно завершили погоню. Парнишка почувствовал боль в бедре и руке, в ушах зазвенело. А через мгновение ощущения притупились, и его окутала теплая белая пелена. Водитель автомобиля, только что сбивший несчастного пешехода, подбежал к неподвижному телу. Пожилой человек судорожно набирал номер неотложной помощи. Следом за охраной подошла и хозяйка украденной сумочки. Вдалеке завыла полицейская сирена. А преследовавшая Хидео троица растворилась в толпе прохожих. Мицуко склонилась над парнишкой, нащупала пульс. Потом осторожно провела рукой по бледной щеке. «Не шевелись. Помощь уже близко». В то же самое время, но в другом районе столицы, эхо шагов от уверенной походки всколыхнуло тишину пустого коридора. Мужчина средних лет с видом скромного служащего шел вдоль стен с множеством одинаковых дверей, которые различались лишь табличками. Одни обозначали лаборатории по работе с биологическими материалами, другие – операционные для проведения судебно-медицинских исследований. В воздухе витали запахи антисептика и консервантов. Целью же визитера была двойная дверь с подсвеченной надписью «Холодильное отделение». «Лейтенант Накагами! Давненько не виделись. Больше 2 суток». Дежурный в белом халате и очках с толстыми линзами пожал мужчине руку. Патологоанатом проводил посетителя в один из отсеков. Открыв 2 холодильника, расположенные у противоположных стен квадратного помещения, он наполовину выдвинул полки и оставил полицейского в одиночестве. Накагами, надев тонкие хирургические перчатки, принялся за осмотр. Первый труп – тело девочки-подростка, который нашли 9 недель назад при строительстве нового товарного склада на окраине столицы. Хотя последней стадии разложения еще не наблюдалось, опознать девочку не представлялось возможным из-за сильных повреждений лица. Второе тело, найденное тогда же и в том же месте, принадлежало мальчику приблизительно ее возраста. Установить его личность по внешности или особым приметам не удавалось. Самой интересной для полиции деталью стали одинаковые знаки на шее у подростков, слева со стороны спины. Именно их лейтенант и хотел рассмотреть. Приглушив свет, он достал специальный фонарик. В ультрафиолетовом излучении засияли схематичные рисунки из маленьких и больших квадратов. Словно клеймо у животных на ферме. От собственных слов Накагами поморщился. Освободившись от перчаток, он пожелал спокойного дня дежурному и покинул здание судебно-медицинской экспертизы. Во 2 часу после полудня на 6-м этаже дома с панорамными окнами было достаточно шумно. Звуки голосов и офисной техники смешивались с телефонными звонками. В большом помещении работали несколько десятков человек, сотрудников отдела по борьбе с преступлениями, жертвами которых становились несовершеннолетние. В этот отдел, разбитый на несколько групп, попадали лучшие выпускники школы полиции и столичного университета. За одним из больших письменных столов, нахмурив брови, сидел лейтенант Накагами. Офицер с немалым опытом, он часто брался за самые бесперспективные расследования. Перед ним и сейчас лежали материалы одного из таких дел. На место обнаружения подростков лейтенант выезжал лично. После сбора улик и отправки тел в морг судебно-медицинской экспертизы Накагами до 4 часов ночи просидел за рабочим компьютером, перебирая фотографии пропавших детей. На следующий день оттуда пришло заключение, которое в данный момент перечитывал полицейский.
«Ты почту проверяешь, Накагами?»
Лейтенант Тамура появился словно из воздуха. Щеголеватый вид и легкая ирония отличали этого обаятельного человека от остальных коллег, скрывая вместе с тем его профессионализм и фанатичную преданность делу. «Нет, что-то срочное». 3 часа назад у здания компании «Симидзу» мальчик-подросток пытался ограбить госпожу Симидзу, но угодил под машину. «Спасибо за информацию, однако я не занимаюсь такими делами». Накагами хотел отвернуться от коллеги, но Тамура сам ткнул в уведомление о сообщении. «Я тоже сначала отмахнулся, но...» «Это твой парень, Накагами. Система выдала совпадение». На экране компьютера появился отчет о сходстве отпечатков задержанного с отпечатками пропавшего подростка на 99%. «Я уже показал фотографию офицеру, выезжавшему на место. Он подтвердил, что парнишка – твой разыскиваемый».
«Где сейчас мальчик?»
«В больнице, пока без сознания, но состояние удовлетворительное. Он крепко приложился об асфальт. Хорошо, водитель успел затормозить. Вот данные по госпиталю». Оставив перед коллегой лист бумаги, Тамура с довольным видом направился в кабинет своего непосредственного начальника. А Накагами, накинув пиджак, поспешил к ближайшему лифту. Следующим утром Мицуко сидела в своем кабинете. Склонив голову на бок, она машинально поправила прядь каштановых волос, доходящих до плеч. Карие глаза с сожалением смотрели в пустоту. Часы, стоящие слева на столе, отсчитали 10. Если бы все шло по плану, девушка в эту минуту уже участвовала бы в переговорах на другом конце страны. Но в итоге ее старший брат улетел один. Все спутал инцидент с неудавшимся ограблением. Стоило ответить на звонок Хироши из машины.
— укоряла себя Мицуко.